Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba, 29-yanvar, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti bugungi dasturimizda. Misrdagi xalq isyoni davom etmoqda. Misr hukumati iste'fo berdi. O'zbekiston futbol bo'yicha Osiyo Kubogi o'yinlarini 4-o'rinda yakunladi. Futbol ishqibozlarining bundan ko'ngli to'ldimi?
Ko'nglim to'ldi bir tomondan. Hech kim o'ylamagandi, hatto O'zbekiston guruhdan chiqa oladimi degan savol.
Tojikistonda isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda ayblanayotgan 7 kishi ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kechirasiz, men lisan ustida edim, hozir lisan ustidan tushyapman.
Shuningdek, bugun dasturimiz ikkinchi qismida Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshitirishni rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Endi esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Misr davlat televideniyasi hukumat rasman iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Ayni paytda mamlakatda odamlar noroziligi 5-chi kun davom etmoqda. Juma kuni yarim tunda televideniya orqali xalqqa murojaat qilgan prezident Husni Muborak yuzaga kelgan buhronni hal qilish uchun hukumatni tarqatib yuborishni va'da qildi, biroq o'zi prezident lavozimida qolishini aytdi. Men hukumatdan o'z iste'fosini bugun taqdim etishini so'radim. Ertaga men yangi hukumat a'zolarini tayinlayman. Ular oldiga hozirgi bosqichda hal etilishi lozim bo'lgan ustuvor masalalar bo'yicha aniq ko'rsatmalar beraman dedi. Shu hafta boshida noroziliklar boshlangandan beri ilk bor televideniya orqali chiqish qilgan prezident Husni Muborak. Misr prezidentining xalqqa murojaatidan oldin juma kuni poytaxt Qohirada, Iskandariya va Suvay shaharlarida namoyishchilar va politsiya kuchlari o'rtasida yuz bergan to'qnashuv 38 kishi nobud bo'ldi, 2000 kishi yaralangani ma'lum qildi. Bu bilan noroziliklar boshlangandan beri nobud bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Misr hukumatini prezident Husni Muborakning boshqaruviga qarshi tinch norozilik bildirayotgan namoyishchilarga qarshi kuch qo'llamaslikka chaqirdi. Juma kuni Vashingtonda e'lon qilingan bayonotda Obama Qo'shma Shtatlar Misr xalqining huquqlari, jumladan so'z erkinligi, tinch namoyish va yig'ilishlar o'tkazish huquqlariga rioya qilinishi tarafdori ekanini bildirdi. When day breaks, as the situation continues to unfold. Voqealar rivoji davom etar ekan, biz avvalo odamlar nobud bo'lishi va jarohatlanishidan xavotirdamiz. Shu bois men Misr hukumatini tinch namoyishchilarga qarshi kuch qo'llashdan tiyilishga chaqiraman, deya bayonot berdi AQSh prezidenti. Barak Obamaga ko'ra, u Husni Muborak bilan telefon orqali so'zlashib, Misr rahbarini demokratik va iqtisodiy islohotlar o'tkazish haqida bergan va'dasini amalga oshirish uchun aniq choralar ko'rishga chaqirgan. AQSh Misr hukumatining eng yaqin xorijiy ittifoqchisi hisoblanadi. Qo'shma Shtatlarning Misrga yillik iqtisodiy va harbiy yordami hajmi 1.5 milliard dollarni tashkil etadi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Qatar poytaxti Dohada futbol bo'yicha 2011-yilgi Osiyo Kubogining final o'yini bo'lib o'tadi. Toshkent vaqti bilan 20 da Xalifa xalqaro stadionida boshlanadigan o'yinda Avstraliya va Yaponiya terma jamoalari oltin medalni qo'lga kiritish uchun yashil maydonga tushadi. Final o'yiniga esa o'zbekistonlik taniqli referi Ravshan Ermatov hakamlik qiladi. Kecha bronza medali uchun bo'lib o'tgan o'yinda O'zbekiston terma jamoasi Janubiy Koreya jamoasiga 2-3 hisobida boy berib, 2011-yilgi Osiyo Kubogi musobaqasida 4-o'rinni egalladi. 2013-yilda O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 21 milliard 842 million AQSh dollaridan oshdi. Bu 2009-yilgi ko'rsatkichdan 3% ko'pdir. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmatiga asoslanib, Regional axborot agentligining xabar qilishicha, o'tgan yil O'zbekistonning MDH davlatlari bilan savdo hajmi 9 milliard 424.5 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Bu 2009-yilga nisbatan 17.7% ko'p. Boshqa davlatlar bilan O'zbekistonning savdo aylanmasi 12 milliard 417 million dollarni tashkil qilgan. Bu avvalgi yilga nisbatan 5.9% ga kam. 2013 yilda O'zbekiston tashqi savdosidagi ijobiy saldo 4 milliard 246.6 million AQSh dollarini tashkil qilgan. Yanvar oyi boshida Osiyo taraqqiyot banki O'zbekistonda 2010 yilgi iqtisodiy o'sish 8.5% tashkil qilganini e'lon qilgan edi. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyat hokimi muovini mototsikl mingan xudkush shaxs o'zini portlatgan oqibatda nobud bo'ldi. NATO rasmiylari va Qandahor viloyat hokimiyati matbuot kotibi Zalmay Ayubiy aytganiga asoslanib Reuters axborot agentligining xabar qilishicha, Qandahor viloyat hokimi muovini Abdullatif Ashni viloyat markazi Qandahor shahrida amalga oshirilgan xudkush hujum oqibatida o'lgan. Voqea guvohi bo'lgan politsiya xodimi Abdulla Ahmad hujum haqida bularni aytdi. Hurmatli hokim muovini uyidan chiqib ketayotgan paytda mototsikl mingan xudkush uning avtomobili oldida o'zini portlatdi. Men hokim muovini o'sha joyda shahid bo'lgan va 3 nafar qo'riqchi yaralanganini ko'rdim. Men hamma yarador bo'lganlarni kasalxonaga darhol olib bordim, dedi Afg'oniston politsiyasi vakili. Havo to'lqinlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning shimoli-g'arbida pritsepli yuk avtomobili portlagan oqibatda kamida 5 kishi nobud bo'ldi. 20 ga yaqin odam yaralandi. Voqea Afg'oniston chegarasi yaqinidagi Peshavor shahrining Xaybar Paxtunxva Panjob va Sindh viloyatlari bilan bog'lovchi Kohat tunneli oldida sodir bo'ldi. Juma kuni tunda amalga oshirilgan ushbu portlashga jangarilar aloqador ekani taxmin qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, tunnelga zarar yetkazish orqali jangarilar transport qatnovini to'xtatib qo'yishni maqsad qilgan. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni kamarini qayta qo'lga kiritish uchun 21 may kuni Londondagi Wembley yoki O2 arenasida britaniyalik David Hayga qarshi ringga chiqadi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Chagayev bilan jangda Hay og'ir vazndagi jahon chempioni kamarini 3-chi bor himoya qiladi. 32 yashar Chagayev professional boksda shu paytgacha 26 ta jang o'tkazib, undan 24 tasida g'olib chiqqan. Bir o'yin durang bo'lgan. 2009 yil may oyida ukrainalik bokschi Vladimir Klichkoga yutqazgandan keyin Ruslan Chagayev chempionlik kamaridan mahrum bo'lgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik radiosining internet saytida ham tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida yoritib boriladi. Marhamat, saytimizga kiring. Maqolalarni o'qib, o'z fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring. Bugungi dasturimizda Misrda xalq isyoni davom etmoqda. Misr hukumati iste'fo berdi. O'zbekiston futbol bo'yicha Osiyo Kubogi o'yinlarini 4-o'rinda yakunladi. Tojikistondagi isyonchi tojik polkovnigi Mahmud Xoliberdiyev guruhiga a'zolikda ayblanayotgan 7 kishi ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuning dasturimiz so'ngida Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz.
Ozodlik radiosi
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimizni dunyo hamjamiyatining diqqat markazida turgan Misrda bo'layotgan voqealar haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. Misrda minglab fuqarolar 5-chi kun norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Ular mamlakatda siyosiy rejim o'zgarishini talab qilmoqdalar. Yuzaga kelgan buhromga barham berish maqsadida prezident Husni Muborak hukumatni tarqatib yubordi. Misrdagi so'nggi voqealar tafsiloti bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Misr prezidenti Husni Muborak mamlakatda ishsizlik, repressiya va korrupsiya keng tarqalganiga qarshi uyushtirilayotgan norozilik namoyishlariga barham berish maqsadida 29 yanvar kuni hukumatni tarqatib yuborganini e'lon qildi. Men hukumatdan o'z iste'fosini bugun taqdim etishini so'radim. Ertaga men yangi hukumat a'zolarini tayinlayman. Ular oldiga hozirgi bosqichda hal etilishi lozim bo'lgan ustuvor masalalar bo'yicha aniq ko'rsatmalar beraman dedi. Shu hafta boshida noroziliklar boshlangandan beri ilk bor televideniya orqali chiqish qilgan prezident Husni Muborak. Bir necha soat o'tib, Misr hukumatı a'zolari prezidentga o'z iste'folarini rasman taqdim qildilar. Ayni paytda mamlakat harbiylari odamlarni guruh bo'lib to'planmaslikka va soat 18 dan tonggi 7 ga qadar joriy qilingan komendantlik soati tartibiga rioya qilishga, aks holda tartibni buzganlar qonun doirasida jazolanishi haqida ogohlantirmoqda. Komendantlik soati joriy qilinganiga qaramay, shanbaga o'tar kechasi minglab misrliklar mamlakatni 30 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Husni Muborakning iste'fosini talab qilib ko'chalarga chiqdilar. Poytaxt Qohiradagi Tahrir maydoniga to'plangan 2000 dan ziyod odam prezident Muborakning ketishini talab qildilar va hukumat binolariga hujum qildilar. Xalq prezidentning ketishini xohlaydi. Xalq prezidentning ketishini xohlaydi, deya baqirdi namoyishchilar. Bu kabi norozilik aksiyalari Misrning boshqa shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Misr sog'liqni saqlash vazirligi juma namozidan keyin poytaxt Qohira, Iskandariya va Suvayish shaharlarida namoyishchilar va politsiya kuchlari o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlarda 38 kishi o'lgani, 2000 kishi yaralanganini ma'lum qildi. Bu bilan noroziliklar boshlangandan beri nobud bo'lganlar soni 45 kishiga yetdi. AQSh tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanayotgan va arab tilida ko'rsatuvlar tayyorlaydigan Al-Hurra televideniyasi muxbiri Terek El-Shambi Qohiradan ozodlikka namoyishchilar hukumatning iste'fosidan ko'ra ko'proq narsani talab qilayotganlarini aytdi.
We have saw today a number of demonstrations in different places in Cairo and in Alexandria and in Ismailia.
Bugun biz Qohira, Iskandariya, Ismoiliya va Suvaysh va boshqa joylarda norozilik namoyishlari o'tkazilganini ko'rdik. Namoyishchilarning hammasi prezident Husni Muborak ketishini xohlayapti. U kecha tunda xalqqa qilgan murojaatida hukumatni o'zgartirishni va'da qilgani namoyishchilarni qoniqtirmagan. Aslida ular gap hukumatda emas, balki Misrdagi siyosiy rejim haqida borayotganini aytmoqdilar, deydi Al-Hurra televideniyasi muxbiri. Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama Misr hukumatini prezident Husni Muborakning boshqaruviga qarshi tinch norozilik bildirayotgan namoyishchilarga qarshi kuch qo'llamaslikka chaqirdi.
When President Mubarak addressed the Egyptian people tonight, he pledged a better democracy and greater economic opportunity.
Prezident Husni Muborak tunda Misr xalqiga qilgan murojaatida yaxshiroq demokratiya va iqtisodiy imkoniyatlarni yaxshilashni va'da qildi. Uning nutqidan keyin yaqinda men u bilan so'zlashdim. Men bergan va'dasini bajarish uchun aniq choralar ko'rish va harakatlar amalga oshirish mas'uliyati uning zimmasida ekanini aytdim, dedi AQSh prezidenti. Ayni paytda Misrdagi yetakchi dissident va Nobel mukofoti sohibi Muhammad El-Baradei 29 yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga Misr prezidenti Husni Muborak lavozimidan ketishi kerakligini aytdi. Juma kuni El-Baradei uy qamog'ida saqlanayotgani xabar qilingan edi. Biroq u ko'chaga, norozilar safiga qaytishini aytdi.
Misrda minglab odamlar 5-chi kun norozilik namoyishi o'tkazyapti. Ular mamlakatda siyosiy rejim o'zgarishini talab qilmoqdalar. 29 yanvar kuni esa Misr prezidenti Husni Muborak hukumatni tarqatib yubordi va Misrdagi isyonlar hozircha bosilgani yo'q. Ozodlik radiosi bu voqeani kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston terma jamoasi futbol bo'yicha Osiyo Kubogi o'yinlarini 4-chi o'rinda yakunladi. 29 yanvar kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasidagi o'yinda Janubiy Koreya terma jamoasi 3-2 hisobida g'alaba qozondi. Birinchi bo'limning dastlabki daqiqalarida jamoalar teng kurash olib bordilar. 17-chi daqiqada Janubiy Koreyaliklar hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Goldan ruhlangan Janubiy Koreya terma jamoasi o'yinni yanada kuchaytirdi va 28 hamda 38-chi daqiqalarda bittadan to'p kiritib hisobni 3-0 ko'rinishiga olib keldi. Aynan shu damda yana O'zbekiston terma jamoasining xuddi avstraliyaliklardan 6-0 hisobida mag'lub bo'ladigandek ishqibozlar ko'ngliga bir anduh tushdi, lekin ular o'zbekistonlik futbolchilar o'zlarini qo'liga oldilar va hujumni rivojlantirdilar. 44-chi daqiqada koreyaliklar o'z jarima maydonchasiga Geynrixga nisbatan o'yin qoidasini buzishdi va 11 metrlik jarima to'pini Geynrix ustalik bilan foydalandi va darvozaga yo'lladi. Ikkinchi bo'limda o'zbekistonlik charm to'p ustalari ancha dadil harakat qilishdi. 53-chi daqiqada yana Geynrix chiqdi va ikkita himoyachidan o'ta oldi. Darvozabonni dog'da qoldirib hisobni qisqartirdi. Shunday qilib 3-2 hisobida Janubiy Koreya terma jamoasi Osiyo Kubogi o'yinlarining bronza medalini qo'lga kiritdi. O'zbekiston esa 4-chi o'rin bilan vataniga qaytdi. Xo'sh, O'zbekiston terma jamoasining bu o'yinidan Osiyo Kubogi o'yinlarida ko'rsatgan bu o'yinlaridan ishqibozlarning ko'ngli to'ldimi? Futbol muxlislarining ko'ngli to'ldimi? Biz ana shu haqda bir javob olish uchun avvalgi eshitirishlarimizda qatnashgan ashaddiy futbol muxlisi toshkentlik Narimon bilan bog'landik.
Men Narimon futbolni boshidan oxirigacha kuzatib bordingiz, ashaddiy muxlis sifatida. Umuman O'zbekiston o'yinidan ko'nglingiz to'ldimi yo'qmi?
Ko'nglim to'ldi bir tomondan.
Xo'p, qaysi tomondan?
Hech kim o'ylamagandi, hatto Osiyo Kubogi boshlanganda O'zbekiston bir savol tashlangandi o'rtaga, O'zbekiston guruhdan chiqa oladimi degan savol. Bu narsani hatto guruhdan chiqish ehtimoli kam edi, 50% tashkil qilardi. Lekin O'zbekiston guruhdan chiqishni eplab va chorak finalga, yarim finalga chiqib yetib keldi. Shuni o'zi katta narsa deb hisoblayman.
Bir tomondan dedingiz, ikkinchi tomondan to'lmagan nimada?
Ikkinchi tomondan to'lmagani bu xatoliklarni, yana o'sha eski holatni qaytishi. O'zbekiston futbolchilari kuchli raqib kelib qolganda, masalan Qatar, Kuvayt, oddiy o'rtamiyoni sportchilar bilan o'ynaganda yaxshi o'ynaydi, lekin kuchli Janubiy Koreya, Yaponiya, Avstraliya deganda bilmadim, shu o'yinni o'zidan yo'qotib qo'yishi shu tomondan kamchiligi deb o'ylayman O'zbekiston futbolchilari. Ikkinchidan shu kuchli raqiblarga qarshi kuchli o'yin olmaydi.
Ko'pchilik kuzatuvchilar, sport sharhlovchilar aytayaptiki, O'zbekiston bu yil himoyachisiz bordi. Asosan himoyani ham yarim himoyachilar egallashdi. Bu balki trenerni taktikasi ekan deyishdi. Shu o'zini qanchalik oqladi?
Masalan, bu taktika Quvat bilan bo'lgan o'yinda o'zini oqladi deb o'ylayman. Chunki Quvatga himoyachi nimasini qo'yib va asosiy o'zi yagona bo'lib turgan himoyachi Anzur Ismoilovni zaxirada qoldirib, Odil Ahmedovga ishonni topshirildi va o'sha o'yinda O'zbekiston zbornisi himoyachisi Quvaytni mag'lub etdi.
Endi har bir masalan muxlisda ham yoki har bir ishqibozda ham o'zi nimasi bo'ladi, O'zbekiston kelajakda qanday o'ynashi kerak, nimaga ko'proq e'tibor berishi kerak jamoa sifatida?
Men shu maromda davom etish kerak deb o'ylayman, chunki hammaga imkoniyat berilmoqda. Masalan, faqatgina shunday gap bo'ldiki, olimpiya o'yinchilarini zborniga ko'chirib, bu Geri Chastki hamma o'yinchilarni yoshga aylantiraylik, lekin bu juda qiyin narsa. Shuning uchun ham shu o'yinchilarni tarbiyada borib, asosan chempionatga katta e'tibor berish kerak deb o'ylayman. O'zbekiston chempionati qanchalik kuchaysa, O'zbekiston terma jamoasiga shunchalik mazmunli o'yin kiradi deb o'ylayman.
Yana aytishyaptiki, o'sha siz aytgan Geynrix, Shatski, bular endi qarib qoldi, bular endi futbol tark etsam bo'ladi deyishyapti va aybni bir jihatdan ularga ham qo'yishyapti.
To'g'ri, lekin ularda amaliyot juda ham katta, chunki ularda masalan qarib qoldi yoki boshqa narsa qildi deyish mumkin, lekin bir tomondan ularda amaliyot katta. Masalan, ular Avstraliya boshqa klub nimalar birga tushganda ularda hayajon narsalar yo'q. Agar yoshlarni qo'ysak, bundan ham qiyin ahvolga tushish hech gap emasdi. Ular kim zo'r o'ynasa, kim yaxshi o'ynasa, Vadim Abramov o'shani taklif qildi deb o'ylayman terma jamoaga. terma jamoani darsasidan ko'nglim to'ldi bir tomondan.
Mayli, rahmat suhbat uchun Narimon.
Rahmat.
Toshkentlik futbol ishqibozi Narimon bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. O'zbekiston va Koreya o'rtasidagi o'yin haqidagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng juda ko'p sharhlar keldi. Jumladan andijonlik muxlis yozadi: "Ole, ole, chidasa bo'ladi. Kelajakda yaxshi o'yin kutamiz. Ole, ole, ole." Sarsanboy degan yozadi: "Moskvadan yaxshi, yaxshi, uyaltirmaydigan hisob." Murodjon yozadi: "Qayerdan? O'shlik, O'shdan." "Ha, ajoyib o'yin. Kim nima desa ham O'zbekiston mintaqada eng kuchli jamoa. Koreya 2002-yil jahon chempionati 4-chi o'rinni egallagan jamoa. Unga qarshi bunday o'yin ko'rsatgan futbolchilarni otasiga rahmat. Avstraliya bilan o'yindan keyin yaxshiyam bu o'yinni Qirg'iziston milliy telekanali olib ko'rsatmadi. Bo'lmasa bu o'yinni ham natskomissiyaning otchetiga qo'shib yuborishardi dedim. Lekin Koreya bilan zo'r o'yina berishdi, bratlar. Hisob ham zo'r. Shuncha o'zbekka ish bergan karislarni yutib olsa ham noinsoflik bo'lardi-da, deb yozibdi Murodjon O'shdan. Umar Ahmad yozadi Rossiyadan: "Bo'ladi, kelajakda hammasi yaxshi bo'lar, xudo xolasa." Max Musterman degan nom qo'ygan: "Ikkinchi bo'lim juda yaxshi bo'ldi. Oldingi o'yinga o'xshaydigan bo'ladim deb xavotirda turgandik." Eurosportda rossiyalik sharhlovchi ham o'zbeklardan bunday o'yin kutmaganligini, o'yin statistikasiga ko'ra penaltilar seriyasi bo'lganda haqqoniy bo'lishini aytib o'tdi. Penalti vaziyatiga koreyslar Geynrixga emas, Navkarovga qarshi qo'pollik ishlatishgandi. Penaltidan urilgan ikki golni ham hisobga olsak, natija durang. Xullas, muxlislarimiz, futbol muxlislari hamda ozodlik mushtariylari juda ko'p sharhlar yozishgan. Agar siz ham o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizning saytimizga kiring, www.ozodlik.org, o'z fikr va mulohazangizni yozib qoldiring. Eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubida Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda gumonlangan 7 nafarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekistondan Xatlon viloyatiga o'tib kelgan va shu yil yanvar oyi boshida hibsga olingan kishilarning asl maqsadi tojikistonlik yoshlarni Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zo qilish bo'lgan. Tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yanvar oyi boshida Mahmud Xudoyberdiyev tarafdori ekani aytilayotgan 7 nafar shaxs hibsga olingani haqida xabar tarqatdi. Mazkur idora mas'uli Suhrob Salimovning Ozodlik radiosi muxbiriga ma'lum qilishicha, ularga nisbatan allaqachon jinoyat ishi ochilib, tergov boshlangan. O'zbekistondan Rossiyaga va undan so'ng Tojikistonning janubiy hududiga o'tgan bu 7 odamning Xatlon viloyatidagi yoshlarni Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga jalb qilish va bu viloyat hududida terror hujumlarini uyushtirish bilan shug'ullangani ma'lum qilindi. Xatlon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i muovini Salimov tergov jarayoniga xalaqit bermaslik maqsadida ortiqcha tafsilotlardan tiyilishini bildirdi. Rasmiy Xatlon viloyatida isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev guruhi a'zolarini qo'lga olish maqsadida 2011-yil uchun maxsus reja ishlab chiqilganini qo'shimcha qilar ekan, hozircha bu reja tafsilotlari ham sir saqlanishini bildirdi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonni tark etganiga qariyb 13 yil to'lgan esa-da, u va uning tarafdorlarini qo'lga olish va jazolashga qaratilgan tadbirlar yil sayin kuchaymoqda. Tojik mulozimi Suhrob Salimov Xatlon viloyatida isyonchi polkovnik tarafdorlarini qo'lga olish tadbirlariga ichki kuchlar xalaqit berayotganini qistirib o'tdi.
Rasman dar justuju budan ye odamoyi ke nisbati onho parvandahoy koftkovi ogoz kala shudan.
Xalqaro qidiruvda bo'lgan Mahmud Xudoyberdiyev va uning guruhiga a'zo shaxslar rasmlari viloyat, shahar bozorlarida, jamoat joylarida osib qo'yilgan edi. Ammo qandaydir noma'lum shaxslar tunda bu rasmlarni yirtib uloqtirib ketmoqda. Hozirda faqat ichki ishlar boshqarmasi hovlisidagi stendda o'sha rasmlar saqlanib qolgan xolos, deya ma'lum qildi Xatlon hukumati mulozimi Suhrob Salimov. Eslatsak, Mahmud Xudoyberdiyev va uning tarafdorlari bo'lgan taxminan 36 odamga nisbatan 1997-yilda xalqaro qidiruv e'lon qilingandi. Shu kungacha Mahmudning odami sanalganlarning ko'pchiligi hibsga olinib, sud hukmi bilan uzoq yillik qamoq jazosi oldi. Jumladan 2010-yil Xudoyberdiyev guruhining 9 nafar a'zosi Xatlon viloyatida qo'lga olinib, ularning har biri 12 yildan 15 yildangacha ozodlikdan mahrum qilingan edi. Bu guruh a'zolarining barchasi Xatlon viloyatida diversiya yoki buzg'unchilikda ayblangandi. Asnoda o'sha sudlanganlardan biri 13,5 yilga kesilgan Mansur Nurovning oqlovchisi Said Jabbor Aliyev Mahmudning odami sifatida qo'lga olinayotganlarga sudlar ko'pincha adolatsiz hukm chiqarayotganidan norozilik bildirdi. Masalan, mening himoyamda bo'lgan Mansur Nurov 1998-yilgi jinoyat kodeksiga muvofiq jinoiy javobgarlikka tortildi. Vaholanki, Nurov 1997-yil sodir etgan jinoyatlari uchun aybdor deb topilgan va Tojikiston Sotsialistik Respublikasining 1961-yilgi jinoyat kodeksi asosida jazolanishi lozim edi. Bu o'z navbatida unga belgilanadigan jazo muhlatini kamaytirgan bo'lar edi, deya bildirdi oqlovchi Aliyev. Ayni paytda rasmiy Dushanbe Mahmud Xudoyberdiyev va uning kattagina guruhi O'zbekiston hududidan boshpana topganini iddao qiladi. Tojikiston Bosh prokuraturasi ham bir necha marta O'zbekistonga rasman murojaatida Mahmud Xudoyberdiyev va uning guruhini Tojikiston ixtiyoriga topshirishni iltimos qilgan edi. Ammo Bosh prokuratura mas'ullarining bildirishicha, rasmiy Toshkent Tojikiston taklifiga na og'zaki va na yozma tarzda javob qaytarmagan. Ayni paytda Tojikiston janubida esa Mahmudning odami ekanlikda gumonlangan kishilarni qo'lga olish amaliyotlari yil sayin avjiga chiqmoqda. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistonda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda gumonlangan 7 nafarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ana shuhdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan. Shanba kuni yuzlab odamlar Kobulda siyosiy o'lim jazosiga qarshi xalqaro kun munosabati bilan Eronga qarshi norozilik namoyishi uyushtirdilar. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Shanba kuni yuzlab kishi siyosiy e'domlarga qarshi xalqaro kuni munosabati bilan poytaxt Kobul ko'chalarida norozilik namoyishi uyushtirdilar. Namoyishchilar Eron davlatiga qarshi shiorlar berib, Eronning siyosiy rahbariyatidan mazkur mamlakatda davlat muxoliflari ustidan o'lim jazosi tatbiq etilishi to'xtatilishini so'radilar. Afg'onistonning Milliy birdamlik partiyasi tomonidan yo'lga tashlangan namoyish ishtirokchilaridan biri Eronda har 8 soatda bir kishi ustidan o'lim jazosi amalga oshirilayotganini iddao qildi. Biz bugun dunyo bo'ylab inson erkinligini sevib, ozodlik uchun kurashadigan insonlardan o'z himoyatimizni e'lon etamiz. Dar haqiqat siyosiy e'domlarga qarshi xalqaro kurash kuni dunyo bo'ylab nishonlanadi. Biz ham dunyo mamlakatlarida siyosiy muxoliflarni o'lim jazosiga hukm etish qonuni bekor qilinishini so'raymiz. Siyosiy e'domlarning ko'pi bizning qo'shni mamlakat Eronda amalga oshiriladi. U yerda har 8 soatda bir kishi ustidan o'lim jazosi tatbiq etiladi.
Har atak soatki yana yovkas e'dom.
Kobulda norozilik namoyishiga qatnashganlar Eronning Kobuldagi elchixonasi binosi oldida yurib, Eronda siyosiy dalillar yuzasidan qamalgan muxoliflarni o'lim jazosiga hukm etilmasligini so'radilar. So'nggi paytlarda o'nlab kishi Afg'oniston fuqarolari Eronda o'lim jazosiga hukm etilib, ularning ba'zilari ustidan o'lim jazosi tatbiq etilgani ta'kidlanadi. Mamlakat parlamenti yuqori palatasining ayrim a'zolari ma'lumotlariga ko'ra, Eron turmalarida saqlanadigan afg'onlarning taxminan 3000 nafari o'lim jazosiga hukm etilgan. Ayni holda namoyishchilar Afg'oniston davlatini ham Eron turmalarida saqlanadigan afg'on mahbuslar ustidan o'lim jazosi amalga oshirilishini to'xtatish uchun zaruriy choralar ko'rmaganlikka aybladilar. Namoyishchilardan biri gapiradi.
Zamonim Zuhalli, Iran rejim, Yotor rejim de audio.
Mening ismim Zuhal. Eron davlati bizning mahbuslar ustidan o'lim jazosini tatbiq etmoqda. Biz rasmiy Tehronning ushbu amaliga qarshi o'z noroziligimizni e'lon etish uchun namoyish uyushtirdik. Afsuski, Afg'oniston davlati ham bu to'g'rida biror narsa qila olmaydi. Aytilishicha, Eron davlati o'z siyosiy muxoliflari ustidan o'lim jazosini o'ta ko'p qo'llab keladi. Dunyo jamoatchiligi ham rasmiy Tehronni Eronda siyosiy e'domlar ko'p amalga oshirilayotgani uchun jiddiy bir shaklda tanqid etib kelmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Xabarlar qisqa satrlarda. Misr prezidenti Husni Muborak hukumatni tarqatib yubordi. AQSh Misr hukumatini tinch namoyishlarga qarshi kuch qo'llamaslikka chaqirdi. Qandahor hokimi muavinining suiqasd qurboni bo'ldi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev 21 mayda Londonda David Hayga qarshi ringga chiqadi. Hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Ozod Yevropa va Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi Tutash yo'llar eshitirishini rus tilida havola etamiz.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый
Добрый день всем, кто слушает нас на волнах радио Озоди, Азатык.
Азатык, Озодлик, радио Азатлик. Новый выпуск совместной программы «Перекресток». Ведем я, Торокулдоров.
И я, Хиромун Бакозода. Как и всегда, мы многое хотим вам рассказать. А пока главные темы этого выпуска.
Политологи предупреждают, что казахская инициатива по продлению полномочий президента Назарбаева послужит дурным примером другим его коллегам на пространстве Центральной Азии.
Узбекская семья просит помощи Эмомали Рахмона в вопросе восстановления гражданства.
Выездная виза как рычаг политического давления на инакомыслящих в Узбекистане.
Кроме этого, поговорим о том, почему не так-то просто получить статус беженца в европейских странах выходцам из Туркмении и других стран региона, а также познакомимся с многонациональной семьей в Кыргызстане, где, несмотря на предубеждения, сохранилась любовь и взаимопонимание.
Мы вам обещаем, это очень интересная тема, над которой стоит поразмыслить не только нам, но и некоторым политикам. Кстати, Хиромон, давайте напомним нашим слушателям, что они могут связаться с нами, с перекрестком по нашим телефонам в Праге. Это код Чехии 420, потом 22, 11, 22, 406. Вы можете выражать мнение по поводу наших репортажей, программы. В том числе скажите, что вы думаете о последней инициативе в Казахстане, где предлагается продлить срок полномочий президента Нурсултана Назарбаева еще на 10 лет путем референдума, да?
Да, это очень интересная инициатива, Турахул, которая, как многие критики считают, может исходить только из Астаны. Напомним, одна общественная группа из дальнего региона Казахстана не так давно предложила провести в 2011 году референдум по продлению полномочий президента Назарбаева, и в этом случае президентские выборы, назначенные на 2012 год, могут не состояться. Согласно этому предложению, Нурсултан Назарбаев, находящийся у власти почти 22 года, может остаться на посту президента еще следующие 10 лет.
О том, как возникла и была принята эта инициатива в Казахстане, напомнит наша коллега из казахской службы Дильбегим Мавлоней.
70-летний Нурсултан Назарбаев находится у власти более 20 лет. Некоторые наблюдатели считают, что кампания в поддержку референдума о продлении полномочий действующего президента Казахстана проведена по воле самого Назарбаева. Уалихан Кайсаров, бывший депутат Сената парламента Казахстана, президент общественного фонда Кенесарыхан, говорит радио «Азатык», что за инициативы по продлению полномочий президента Назарбаева стоит администрация президента.
Мы все должны четко понимать, что решение о проведении референдума о продлении полномочий первого президента еще на 10 лет будет исходить исключительно от Назарбаева. Мы должны четко понимать, что это не инициатива народа, а это инициатива самого президента.
Соответствует ли Конституции очередное продление полномочий президента Назарбаева на еще одном референдуме? На этот вопрос радио «Азаттык» отвечает правозащитник и независимый юрист Амангельды Шурманбаев.
Дело в том, что право избирать и быть избранным – это конституционное право, закрепленное в Конституции, право человека. Оно является неотчуждаемым. Нельзя путем принятия поправок в Конституцию фактически лишить граждан избираться и быть избранными.
По мнению Шурманбаева, в соответствии с 39-й статьей Конституции, права человека по политическим мотивам не подлежат никаким ограничениям. Член Верховного суда Казахстана в отставке Утиген Ихсанов говорит, что продление полномочий президента без выборов противоречит международным обязательствам и международным соглашениям, которые Казахстан уже ратифицировал.
Новелла, которую вносит парламент, противоречит международному пакту о гражданских и политических правах, где говорится, что каждый гражданин имеет право без какой-либо дискриминации, без необоснованного ограничения прав и возможностей голосовать и быть избранным на подлинных периодических выборах.
Эксперты отмечают, что на фоне происходящих политических событий в Казахстане власти исключили оппозицию из игры. Партии ОСДП «Азат» отказали в перерегистрации партии. А незарегистрированная партия «Алга» все еще находится под давлением спецслужб, говорят наблюдатели. Политолог Айдос Сарым считает, что казахстанская оппозиция пассивна и связывает это с ее кризисом, который начался после раскола оппозиционной организации «Демократический выбор Казахстана» в 2001 году.
Понятно, что нынешние лидеры оппозиции отдают себе отчет в том, что даже при наличии честных, свободных демократических президентских выборов, что шансы недостаточно велики для того, чтобы на это полагаться. При этом надо отдать должное, наша оппозиция, она конструктивна.
Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлоней. Казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Примечательно было услышать мнение одного из политологов в этом материале Туракыл, который предупредил об опасности, или вернее заразительности подобного рода примеров для других руководителей в регионе.
Да, это очень важно, а тем более, что Казахстан принято считать одним из лидеров в регионе, на которые пытаются быть похожими, да, и другие республики Центральной Азии с их президентами и долгожителями.
Кстати, думаю, будет интересно узнать на этот счет мнение журналиста и эксперта по вопросам Центральной Азии Олега Панфилова, который наблюдает за событиями в постсоветском пространстве из Грузии.
Ну, во-первых, это не первый пример. Потому что таким вечным президентом, пока не умер, был Туркменбаши Сапармурат Ниязов. А вторым таким вечным президентом стал Каримов. И я не сомневаюсь в том, что Каримов будет до конца своей жизни президентом Узбекистана.
Если мы посмотрим на ситуацию Казахстана, которая позиционирует себя как демократическое государство, эта страна в прошлом году возглавляла ОБСЕ, очень важный демократический институт в мире, и которая говорит о том, что она придерживается демократических принципов.
Ну, я бы не говорил о том, что Казахстан демократическая страна. Во-первых, то, что Казахстан был председателем ОБСЕ, это, скорее всего, было личное желание Назарбаева и плюс его связи в Москве. Ситуация в Казахстане довольно простая. Огромная территория, небольшое население, всего 16 миллионов, и огромное количество нефтяных и газовых денег. И поэтому у Казахстана есть только демократическая такая обложка. А внутри происходит почти то же самое, что происходит на большинстве постсоветского пространства, и контроль за прессой, и отсутствие нормальной действующей оппозиции. Проблема самая главная в том, что практически везде у власти находится посткоммунистическая номенклатура. Они просто по-другому действовать не могут.
И это был Олег Панфилов, журналист, руководитель Центра по экстремальной журналистике.
Дорогие слушатели, если у вас другое мнение, или вы считаете, что вам есть что сказать, пишите, звоните. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491. Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Перекресток. Программа о политической, экономической, социальной жизни в Центральной Азии. А главное, это программа о простых людях, населяющих регион, который волнует общие проблемы.
Подобная семье Муминовых из Бегабадского района Узбекистана, которые, отчаявшись решить проблему их невестки, обратились к Имамали Рахмону.
А каким образом проблему жителя Узбекистана может решить руководитель соседней страны Туркул?
Я поясню. Дело в том, что Гульчихра Муминова, одна из тысячи бывших граждан Таджикистана, которая, создав семью с гражданином Узбекистана в середине 90-х, до сих пор проживает с документом человека без гражданства. И вот сейчас, поняв, что в ближайшие годы ей так и не получить паспорт гражданина Узбекистана, она хочет восстановить свой прежний паспорт, что опять-таки, да, что вот опять-таки упирается в проблемы. Вижу, для вас эта тема тоже интересна, да?
Очень интересно.
Давайте послушаем материал нашего корреспондента радио Озоди Малика Рахманова у микрофона.
Гульчихра Муминова, вспоминая время своего замужества в середине 90-х, больше грустит, чем радуется. В Махалёнавабод в Бекабадском районе Узбекистана ее засватали из Бабаджан-Гафуровского района Сагдийской области Таджикистана 15 лет назад. Однако за все эти годы неоднократные обращения женщины в государственные органы Узбекистана о получении гражданства не дали результатов. Отказавшись от таджикского гражданства сразу после замужества, все это время Гульчихра находится в стране со статусом лица без гражданства, о чем свидетельствует единственный документ под названием «Фукароси Эмас». Жизнь и право передвижения женщины ограничены. Она не может работать, голосовать на выборах. Гульчихра говорит, что даже для того, чтобы навещать родителей в Сагдийской области соседней республики, ей необходимо обращаться за визой в таджикское посольство в Ташкенте. Отчаявшись, семья Муминовых решила обратиться за помощью к президенту Таджикистана. Кошмурод Гоибов так озвучил свое обращение к Имамали Рахмону.
Президент Имамали Рахмону. Моя просьба, чтобы оформить на свой килин документы. У нее 6 детей. Однако, кроме свидетельства о рождении, у нее не существует ничего. В Узбекистане отец уже 3 года обращается в инстанции, в паспортный стол, хакимият. от прокуратуры, и никто ничего не помогает. Мы вплоть до президента писали узбекистанского. Ну вы поймите, у нее 6 детей, она не может с Кислока выехать. Как вот быть?
Семья Гульчихры Муминовой, решившая восстановить таджикское гражданство, женщины также столкнулась с препятствиями. Дилавар Шарофов, сотрудник отдела виз и регистрации города Худжанда, в интервью радио Озуди рассказал о юридической стороне этого вопроса в рамках законов Таджикистана.
Граждане, которые до принятия новой конституции в 1994 году проживали со старым советским паспортом, получили гражданство Таджикистана. Однако покинувшие страну до принятия конституции потеряли гражданство страны.
Случай Гульчихры Муминовой не единственный. В разгар гражданской войны середины 90-х годов десятки тысяч жителей Таджикистана, в том числе и тысячи этнических узбеков, покинули страну и в поисках спокойной жизни бежали в соседний Узбекистан. По некоторым данным, только из Бекабада выехало около 5000 человек. Однако Узбекистан, ужесточив правила пребывания на своей территории, последние 15 лет практически запретил выдавать гражданство прибывшим в страну людям, особенно бывшим выходцам из Таджикистана. Несмотря на то, что официальный Ташкент никогда открыто не комментирует этот вопрос, некоторые эксперты убеждены в том, что нежелание Узбекистана выдавать гражданство выходцам из других стран обусловлено своеобразной политикой защиты национальных интересов. Республика заинтересована в том, чтобы количество узбекского населения на территории центральноазиатских стран не сокращалось. Таджикский политолог Бабаджони Икром уверен, что в данном вопросе Узбекистан руководствуется политикой ограничения проникновения сторонников экстремистских идей и группировок, подобных Хизб-ут-Тахрир или ИДУ, из соседних стран. Другой аналитик Парвиз Молоджонов считает, что Ташкент заинтересован в том, чтобы количество этнических узбеков в регионе не сокращалось, чтобы в случае необходимости использовать их в качестве орудия давления на власти, как это было в годы гражданского противостояния в Таджикистане. По разным оценкам, количество этнических узбеков, проживающих на территории Центральной Азии за пределами Узбекистана, составляет чуть больше 2 миллионов человек. Большинство из них проживают в Таджикистане и Кыргызстане.
Однако, Туракул, если посмотреть на вопрос передвижения людей внутри Узбекистана и за его пределами, то можно увидеть еще такую серьезную проблему, как разрешение на выезд из страны.
То есть, что вы имеете в виду, Ихрамон? Что это такое?
Поясню. Еще в начале 2000-х в Таджикистане тоже действовало это правило, когда, например, для поездки за рубеж вы должны были не только получить визу страны направления, но и получить в МИДе разрешение на такую поездку. Вам ставили штамп в паспорте, и тогда вы были свободны. На самом деле это было немного дискомфортно, потому что помню, когда у меня вышел срок последнего разрешения на выезд из страны, и я находилась в России, мне пришлось обращаться в таджикское консульство в Москве. Потеряв один день, только затем имела право ехать дальше.
Интересно, в Кыргызстане, например, нет этого правила,
да.
А то я представляю, как бы многим жителям этой страны, любящим путешествовать, тем более многим, кто вынужден покидать страну в поисках работы,
да.
Это разрешение стало бы еще одной головной болью.
Десятки тысяч узбекистанцев, а теперь уже и граждан других стран, проживающих в Узбекистане, сталкиваются с этой проблемой, но мало кто реально пытается бороться за право свободного передвижения. Правозащитник Дмитрий Тихонов из города Ангрена Ташкентской области подал в суд на областное подразделение управления въезда, выезда и регистрации граждан при МВД, который отказал ему в выездной визе. О его злоключениях рассказывает коллега из узбекской службы Алишер Сыдык.
Правозащитник Дмитрий Тихонов за выездной визой обращался в мае прошлого года, когда его как зоолога пригласили в качестве участника научной экспедиции по одной из африканских стран. Тихонов еще хотел бы навестить брата, который проживает в Германии и которого он не видел 18 лет. Его заявку на получение выездной визы отклонили без всяких объяснений. Хотя сам он считает, что причина сему его правозащитная деятельность. И теперь он, хотя и без надежды на успех, решил обратиться в суд.
Естественно, нужно побольше вот таких вот судебных процессов, как мой. Но, как минимум, молчать нельзя. Для того, чтобы государству было стыдно за те действия, которые она делает в отношении меня и мне подобных.
37-летний Дмитрий Тихонов, член правозащитного альянса Узбекистана, выступал с критикой за нарушение прав человека и коррупции в родном городе Ангрене. Как и многие другие правозащитники и оппозиционеры, он считает, что власти используют режим выдачи выездных виз для того, чтобы ограничивать их контакты с Западом.
Это та самая система, которая ну, позволяет государству, ну, не скажу запугивать, но оказывать такое морально-психологическое воздействие на таких людей, как правозащитники, инакомыслящие, оппозиционеры. То есть эта система позволяет, ну, в определенной степени сдерживать такие вот гражданские порывы.
Решение выдавать или отказывать в выдаче разрешительных виз принимается отделом МВД по въезду, выезду и гражданству с санкцией Службы национальной безопасности Узбекистана. Даже печально известный своими ограничительными мерами на передвижение своих граждан Туркменистан отменил выездные визы с января 2002 года. Активисты-правозащитники Бахадыр Намазов, Саида Курбанова, Мамырджон Азимов и Уктам Пардаев в числе сотни других людей, которым отказали в выезде из Узбекистана в ближайшие годы. А журналист Алишер Таксанов после запрета на выезд был вообще вынужден бежать из страны.
Потому что уже такая система там работала. Уж такую ерунду на меня там фабриковали, что я понял, что здесь уже я не смогу просто ничего сделать.
На многочисленную критику на этот счет власти Узбекистана заявляют, что этот режим необходим для защиты страны от угрозы терроризма. Обязательное получение выездной визы до сих пор касалось только граждан Узбекистана. Однако в прошлом месяце прокатилась волна сообщений о том, что правоохранительные органы Узбекистана ужесточили правила выезда из страны для иностранных граждан, постоянно проживающих в Узбекистане. Независимая интернет-газета «Узметроном» писала, что частные фирмы, реализующие авиабилеты, столкнулись с серией судебных исков и жалоб со стороны граждан России, Казахстана, Украины, постоянно проживающих в Узбекистане. За разъяснением узбекская служба «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» обратилась в МВД Узбекистана, где пояснили, что этот режим был введен аж в 1996 году, однако на практике не применялся до недавнего времени. Причиной ужесточения, по словам представителя ОВИГа, якобы стало возросшее количество экономических преступлений, совершенных иностранцами в Узбекистане. По закону разрешение на выезд выдается в течение 21 рабочего дня. На практике же стоимость выездной визы порой достигает 200 долларов в виде взяток сотрудникам отделов ОВИГа. Выездная виза выдается на двухлетний срок, по истечении которого граждане обязаны вернуться на родину. В противном же случае на них налагается штраф, а в отдельных случаях запрет на будущие поездки в зарубеж. Учитывая то, что, несмотря на жесткий выездной режим, каждый год тысячи узбеков отправляются на заработки, учебу или в целях туризма за пределы СНГ, для некоторых чиновников он превратился в источник постоянного дохода, а для высшего руководства страны – рычагом контроля над диссидентами.
Алишер Сыддык из Озадлик, узбекской службы, рассказал о том, как в Узбекистане работает выездная виза. Пишите, звоните, расскажите о вашем подобном опыте, или просто, если вам есть что сказать, программа «Перекресток» вас обязательно выслушает. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-406.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озадлик радиосы.
Радио Азаттык.
Наша программа выходит в эфир в воскресенье вечером, и в понедельник утром вы слушаете очередной выпуск «Перекрестка», который подготовлен журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода». Мы продолжаем, и сейчас поговорим о миграции. Да. Думаю, жители Центральноазиатских республик в таком массовом порядке столкнулись с понятием миграции сразу после развала Союза. Среди тех, кто покидал Узбекистан, Таджикистан или Туркмению, было немало тех, кто бежал от репрессий и политических гонений и пытался укрыться в одном из европейских стран.
Да, вот, например, в Норвегии. Я где-то читал, Хирамон, что до сих пор скандинавские страны лидируют в списке государств, которые предоставляют более благоприятные условия для жизни и деятельности мигрантов, гонимых на родине. Речь идет о том, что люди, подавшие заявку на получение вида на жительство в этих странах, например, в той же Норвегии, рассчитывают на политическую защиту получения социальных пособий для жизни.
Да, один из юристов неправительственной организации НОАС, которая занимается вопросами защиты прав мигрантов в Норвегии и сотрудничает с государством, рассказал нам, что, по их данным, только из Таджикистана в течение последних 10 лет к ним обращалось 142 человека. Однако не все эти заявки были удовлетворены, Турахол.
Несмотря на то, что обычно в беседе с прессой миграционной службы Норвегии не особенно разглашается уменьшают информацию, связанную с количеством и личностью людей, получивших убежище в этой стране. По некоторым данным, считается, что выходцы из Центральной Азии – это лидеры по депортации и отказу на получение политического убежища в Норвегии. Об этом заявляет Евгений Дьяконов, заместитель председателя Узбекско-Норвежского культурного центра, деятельность которого ориентирована на помощь беженцам в легализации на территории Норвегии и защиты их от принудительной депортации. Вот о проблемах беженцев из Центральной Азии в беседе с Евгением Дьяконовым узнавала корреспондент Туркменской службы «Радио Свобода» Гузель Худайбертиева.
А ваша организация занимается только беженцами из Узбекистана или вот из других центральноазиатских республик, из Туркменистана в частности?
Ко мне обращались беженцы из Казахстана, из Туркменистана, из Таджикистана. Таких вот аналогичных организаций нет, и поэтому, когда приходили туркмены или таджики, мы не могли им сказать, просто вот по-человечески не можем им сказать нет, и по мере сил тоже помогали.
А сколько лет ваша организация занимается вот этой деятельностью?
Наша организация формально зарегистрирована год, но как инициативная группа мы, наверное, работаем уже года 3.5, наверное, так.
И за этот период сколько обращений со стороны туркмен было в вашу организацию?
Вы знаете, наверное, человек 18-20. Причем были не только этнические туркмены, но были люди армянской национальности, и русские были достаточно много.
С какими проблемами к вам обращались?
Все так или иначе были объектами репрессий. Вынуждены были уехать из Туркменистана. Ну, естественно, сначала в Россию, а потом уже кому как пришлось. Мое удивление вызвало то, насколько прохладно к ним, собственно, как и к узбекам, относится миграционная служба Норвегии.
А в чем причина?
Причин несколько. То есть, первое, это так называемые предвзятые отношения тех выходцев из бывшего Советского Союза, неважно, кто ты, узбек, туркмен, таджик или украинец. Второе, симптом еще не закончившейся холодной войны в головах чиновников. Журналистское расследование я продолжал где-то 4 года, и сейчас я его закончил, буквально вот через несколько дней буду публиковать.
А сравнивали ли вы ситуацию беженцев из других стран? Вот отличаются ли условия получения вида на жительство в Норвегии или там какого-то статуса вот для людей из разных регионов?
Я проводил такой сравнительный анализ. Вот 2008 год, статистика директората по делам иностранцев из Туркменистана было подано 14 заявлений, положительных ответов 0. Для сравнения, из Узбекистана 110, положительных ответов 4, не так уж и много. 2009 год, положительные ответы за апелляционные инстанции, то есть это те, кто сначала получили отказ, а потом получили положительный. Получил один туркмен, 2 узбека, Киргизстан 0, Казахстан 0, Таджикистан 2. Максимальное число беженцев сейчас представляют из Сомали и Пакистана. На третьем месте Ирак.
Скажите, пожалуйста, Евгений, вот те люди, которые не получили положительного ответа, какова их судьба, что их ожидает?
В Норвегии есть определенные механизмы. Ежели они не сочтут, что вам угрожает опасность, или вы нуждаетесь, не нуждаетесь в убежище, если они выносят вам негативный ответ, то вы обязаны покинуть страну. Наши страны, Центральная Азия, они все-таки здесь лидеры по отказам и по депортации. В случае депортации накладывается запрет, по-моему, до 10 лет посещения стран Евросоюза.
И это был Евгений Дьяконов, заместитель председателя Узбекско-Норвежского культурного центра, который отвечал на вопросы корреспондента Туркменской службы «Радио Свобода» Гузель Худайбердиевой.
Какая приятная музыка, Хирамон. А кто поет?
Ну, это известный в Таджикистане, я думаю, в Казахстане певец Парвиз Назаров, который многие годы живет и творит в Алма-Ате, но, как говорится, не забывает о своей родине.
Да-да-да, я что-то припоминаю. Это он где-то лет 8 назад спел с Дженнифер Лопес, да?
Именно так турапал, да.
А я еще читал, что у него жена казашка. Так ведь?
Думаю, вы про него сказали все самое главное, если не считать его творчество турапал.
Ну, потому что мне запомнилось то, как он отзывался о своей жене, например, например, как она помогает ему в творчестве. Я скажу, почему запомнил это интервью. Потому интересно. Что там говорилось о том, что, несмотря на различия культур, угу, да, она очень его хорошо понимает, всячески поддерживает, знаете.
На самом деле, Торохол, межнациональные браки, ведь это очень серьезный вопрос.
Да,
с одной стороны, тема очень тонкая, щепетильная, порой опасная. С другой стороны, иногда именно через межнациональные браки можно понять, насколько важны мировые человеческие ценности, как язык, религия, да, культура.
Да, вы совершенно правы, Хирамон. Например, во время межнационального конфликта летом прошлого года на юге Кыргызстана, да, пострадали тысячи невинных людей, как узбеков, так и киргизов. Но, наверное, тяжелее всего пришлось смешанным семьям. Об этой такой кыргызско-узбекской паре, на которой выпали тяжелые испытания, но которая выстояла и сохранила любовь и уважение друг к другу, в материале наших киргизских коллег передадим слово Айнуре Джекшегзе.
Многонациональные браки в Кыргызстане не редкость. Если раньше женились, скажем, киргизы с русскими, корейцами, узбеки с таджиками и так далее, то после распада СССР, когда все больше кыргызстанцев стали выезжать за рубеж и увеличился поток иностранцев в страну, стало больше браков и с гражданами дальнего зарубежья. Наверняка существует статистика, сколько таких смешанных пар. Но разве это важно? Ведь самое главное, два любящих человека решили связать свои судьбы, создать семью и родить детей. Вот так же 14 лет назад в городе Ош встретили и полюбили друг друга киргизка Венера и узбек Баатыр.
Меня все спрашивают, зачем за узбека вышла замуж? Что, мол, киргиза не нашлось? Мы познакомились в 92-м году. Тогда тоже стояла межнациональная проблема. Но я не могу ответить, почему я вышла замуж за узбека. Любовь, как говорится, слепа. Она не выбирает национальность.
На вопрос, за что он полюбил красавицу Венеру, Баатыр так сразу ответить не может. Все в ней нравится. И глаза, и брови. Всего не расскажешь, говорит он застенчиво. Двое детей, дом, хорошая работа. Словом, нормальная работящая семья со своими заботами и радостями. Киргизский бешбармак чередуется с узбекским пловом. Дома говорят на двух языках. Разумеется, как в каждой семье, бывают и ссоры, и обиды. У киргизов говорят, даже посуда ведь бьется друг от друга. Но все эти бытовые проблемы просто меркнут в сравнении с испытанием, которое им пришлось пережить летом прошлого года. В тот день, когда начались беспорядки, Венера и Баатыр, как обычно, ехали на работу. Оба работают на местном телеканале «Керемет».
Всю дорогу видели, как горели машины. Толпы буквально рушили магазины. Нас позвали на пресс-конференцию, которую давал мэр города. Мы должны были забрать камеры и аппаратуру из офиса. Когда возвращались, у завода увидели толпу молодых людей. Они стояли и защищали свои дома, но зачем-то останавливали проезжающие машины. Увидев Батыра со словами «Ты узбек», выволокли из машины и стали избивать. Забрали камеры. Я попыталась за него вступиться, но меня никто не слушал. И даже пригрозили. Если будешь его защищать, тебя тоже убьем. Позвала скорую помощь. Хорошо, они через 3-4 минуты приехали. Стали грузить в машину, а они его назад давай тянуть за руки и ноги. Хорошо, еще парни со скорой оказались нормальными. Отбили Батыра и увезли.
Баатыр же на наши вопросы отвечает, как всегда, лаконично.
Я как в том фильме «Бриллиантовая рука». Упал, очнулся, гипс. Я тоже помню только как упал. Пришел в себя, смотрю, гипс, а вокруг врачи.
Он пролежал в больнице без сознания почти месяц. Детям решили не рассказывать, что случилось, чтобы оградить от лишнего стресса. Говорят, время лечит. Сейчас обе стороны винят друг друга, выясняют, кто прав, кто виноват, кто начал, а кто просто ответил. Некоторые винят тех, кто решил поссорить два народа, живущих веками бок о бок. Более разумные призывают не поддаваться провокациям, перестать выяснять отношения и заново строить город, в котором они жили и будут жить вместе. После тех тяжелых дней стали друг к другу относиться еще нежнее, стали больше ценить и уважать друг друга.
Я стала Батыра жалеть больше. Его же ни за что избили. Никому ничего плохого не делал, никого не трогал. Сколько таких невинных людей, и узбеков, и киргизов погибло. Это неправильно обвинять друг друга. В семье тоже не надо поднимать национальный вопрос. Не надо говорить «ты узбек» или «ты киргиз». Мы и не говорим.
Вроде бы просто и ясно, всем бы такой терпимости. И так хочется пожелать этой молодой симпатичной паре, которая на своем примере еще раз доказывает, что любовь национальность не выбирает, счастья. Эрнест Урматов и Айнура Джекшевызы, радио Азаттык для программы «Перекресток».
Если вам, дорогие слушатели, есть что сказать, звоните нам. Наш телефон в Праге 420-22-11-22-491.
А также пишите нам на наш веб-сайт www.azattyk.org. Повторяю, www.azattyk.org.
Новый выпуск программы «Перекресток» ровно через неделю на тех же волнах. А мы прощаемся с вами до следующих встреч. С вами были Хиромон Бакозода
и Трёкул Доров. До свидания.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimiz poyoniga yetdi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.